Первого Иоанна Златоуста, том 6, кассета 4, 467, о неясностях в Ветхом Завете. Видишь ли, что они имели нужду в исполнении событий, что пророчество сделалось ясным, и что иудеи не были виновны, не понимая тех пророчеств о Христе до пришествия Христова, потому что с пришествием Его пророчества имели сделаться понятными и ясными. Послушай, что говорит сам Христос. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха». Почему не имели бы греха, когда пророчества предвозвещали? Потому что хотя и предвозвещали, но до пришествия того, о ком предсказывалось, не были ясными и понятными. Если бы тогда пророчества были ясными и понятными для иудеев, то очевидно, что и до пришествия его они имели бы грех. Если же они не имели греха, то очевидно по неясности и прикровенности того, что говорилось. Притом, до пришествия Христова от них и не требовалась вера во Христа. Для чего же предсказываемо было тогда? Для того, чтобы когда Он придет, они имели домашних учителей, которые руководили бы их и знали, что эти события не новость, это домостроительство не недавнее, но что о нем предвозвещено было издавна, за долгое время, а это немало могло привлекать их к вере. Итак, вот одна причина неясности пророчеств, которую мы подтвердили и многими свидетельствами в прежней беседе. Но чтобы не наскучить вам, говоря опять одно и то же, нужно оставить ее и сказать о другой причине, которая делает Ветхий Завет не темным и непонятным, а более трудным для нас. Ведь иное дело вовсе не понимать ничего из предлагаемого и видеть лежащее покрывало, а иное – постигать говоримое, но только постигать с трудом. Итак, в чем состоит вторая причина, по которой Ветхий Завет труднее нового? Ветхий Завет, который мы имеем, написан не на нашем природном наречии. Он написан на одном языке, а мы читаем его на другом. Вначале он был написан на языке еврейском, а мы приняли его на языке греческом. Но когда с одного языка переводят на другой, тогда встречает много трудностей. Сведущие во многих языках хорошо знают, до какой степени невозможно передавать со всей ясностью речь природного своего языка при переводе на другой язык. Это и было причиной трудностей Ветхого Завета. Еще за 300 лет до пришествия Христова при египетском царе Птоломее Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Это было весьма полезно и необходимо. Пока он относился к одному народу еврейскому, да то ли оставался на еврейском языке, потому что никто другой не стал бы тогда внимать ему, так как остальная часть рода человеческого находилась в крайней грубости. Когда же должен был явиться Христос и призвать к себе всю вселенную, не только через апостолов, но и через пророков, ведь и они руководят нас к вере и познанию Христа, тогда, наконец, пророчество, как бы некоторые входы и пути, прежде загражденные неясностью языка, Бог сделал открытыми со всех сторон посредством перевода, чтобы все, стекаясь отовсюду из среды язычников и с великим удобством проходя этими путями, могли по ним прийти к царю пророков и поклониться единородному Сыну Божию. Потому еще до времени пришествия Христова все они были переведены. Если бы они оставались только на еврейском наречии, а между тем Давид говорил бы, «Проси у меня, и дам тебе народы в достояние твое, и до концов земли владение твое», то как мог бы узнать говоримое сириянин, или галатиец, или македонянин, или афинянин, при неясности Писания? Так же, когда Исаия взывал, как овца веден был он на заклане, и как агнец, пристригущим его, безгласен, еще и будет корень Иессеев, и восстанет владетель народов, на него народы уповать будут. И еще наполнилась земля ведение Господне, как вода многое покрыла море. Так же, когда Давид опять говорит, зашел Бог при восклицании, Господь пригласи трубным. И еще сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Потому... Так как в Ветхом Завете предсказано и о страдании, и о воскресении, и о вознесении, и о сидении одесну, и о втором пришествии Христовом, и обо всем том вообще, что содержится в Новом Завете, то чтобы это не осталось неясным, неизвестным для последующих народов, и чтобы они не были в неведении о силе пророчества, Благодать Божия еще до пришествия Христова предуготовила перевод Писаний и сделала их полезными не только обратившимся из язычников, но и тем иудеям, которые были рассеяны по всей вселенной и уже не употребляли еврейского языка, 469. Таким образом, вот уверовал язычник, взирая на знамения иудеев. В свою очередь, как могли бы апостолы обратить и иудея, если бы не представили ему домашнего учителя-пророка? Если Павел, пришедший в Афины, имел нужду в надписи, начертанной на жертвеннике, и из ней извлек поучение афинянам, надеясь легче побудить их собственным их оружием, что и случилось, то тем более, беседуя с иудеями, он имел нужду в помощи со стороны пророков, чтобы те не обвиняли его, будто он предлагал слуху их нечто новое и странное. Но почему, скажешь, не быть бы одному языку, чтобы мы не встречали никакого затруднения? Да, человек... Был в древности один язык, и как одна у людей природа, так был один у всех и язык. Вначале не было иноязычного, не было разноречивого, не было ни индийца, ни фракиянина, ни скифа, но все говорили одним языком. Какая же, скажешь, была причина различия языков? Мы всегда, непризнательные к благодетелю, оказались недостойными этого одного языка. Что говоришь ты? Оказались недостойными языка. И животные бессловесные, все имеют свой собственный язык. Овцы блеют, козы блеют, бык мычит, конь ржет, лев рыкает, волк воет, дракон свистит. Каждая из бессловесных сохранила собственный свой звук. А я один лишился своего языка. Дикие и кроткие, ручные и неукротимые животные остались каждый при своем, вначале доставшемся им языке. А я, владыка, их лишен этой чести». Их честь не изменена, а я лишился даров Божиих. Какой столь великий совершил я грех? Уже ли недовольно было прежних наказаний? Бог дал мне рай и изгнал меня из рая. Я вел жизнь свободную от скорбей и трудов. Он осудил меня на пот и изнурение. Земля доставляла мне все без посева и без плуга. Он повелел ей произвращать тернии и волчцы, и меня обратил опять в нее. Он наказал меня смертью, и женский пол наказания подверг болезням рождения и трудам. Недовольно было этих наказаний. Он отнял у меня язык, лишил меня и этой чести, чтобы я отвращался от единоплеменных, единоверных, как от диких зверей, отделяясь языком от общения с ними. Я распространил это возражение для того, чтобы, когда приведу разрешение, победа была тем блистательнее». Если Бог хотел, скажешь, лишить меня всего этого, то для чего и давал мне это вначале? Хотите ли, я извлеку отсюда же и разрешение, из этого самого возражения. Так много оправданий для Бога, что и самого возражения противника, без всякого прибавления с нашей стороны, достаточно для опровержения обвинений. Если он хотел лишить меня всего этого, то для чего и давал мне это вначале? И я скажу то же самое. Если он хотел лишить тебя всего этого, то для чего и давал? Значит, он потому дал тебе это вначале, что не хотел отнимать у тебя. Что же вышло? Не Бог отнял у тебя, а ты сам потерял данное тебе. Удивляйся же его человеколюбию, по которому он даровал, и обвиняй самого себя за легкомыслие, по которому ты не сохранил дара. Таким образом, очевидно, что не тот виноват, кто вручил залог, а тот подлежит обвинению, кто утратил залог. Бог доказал, что он любил, был человеколюбив и хотел одарить, тогда как никто не принуждал его и не заставлял. Не по удивлению к заслугам твоим и не имея надобности воздавать тебе за какие-нибудь труды, но тотчас по сотворению тебя, тотчас он дал тебе это преимущество, чтобы показать, что этот дар был не воздаянием за заслугу, но одною только благодатью. Если же ты не сохранил данного, то обвиняй самого себя, а не того, кто дал тебе дар. Но разве это только можем мы сказать за владыку? Достаточно, конечно, и этого оправдания, но бесконечная его благость и неизреченное человеколюбие представляет нам множество и других оправданий. Не то одно может сказать, что он даровал, а ты потерял, хотя даровавший таким образом освобождается от обвинений. Или лучше сказать, еще достоин величайшего удивления за то, что и предвидя, как ты потеряешь, не лишил тебя дара. Но я могу сказать и другое, гораздо большее. Что же такое? То, что и после того, как ты потерял по собственному легкомыслию, он снова возвратил тебе потерянное. Лучше же сказать, не одно только потерянное, но еще гораздо больше того. Ты потерял рай, а он дал тебе небо. Видишь ли, как приобретение выше потери? Во сколько изобильнее это богатство? Он дал тебе небо, чтобы явить свое человеколюбие и уязвить дьявола, показывая, что хотя бы дьявол делал тысячи козней человеческому роду, он не достигнет никакого успеха, так как Бог всегда ведет нас к высшей почести. Итак, ты потерял рай, а Бог отверз тебе небо. Ты осужден на труд временный и удостоен жизни вечной. Он повелел земле произращать тернии и волчцы, а душа произрастила тебе плод духа. 471. И посмотри, до чего снизошло человеколюбие Божие. Потерявшие что-нибудь из своих стяжаний, хотя бы приобрели большее и драгоценнейшее, однако старается найти и то потерянное, и не прежде удовлетворяется, как возвратив его. Так и тебе, когда ты потерял рай, Бог дал не только небо, но и рай, и небо. Ныне же будешь со мной в раю, говорит он, чтобы утешить скорбящую душу не только прибавлением большего, но и возвращением потерянного. Впрочем, если угодно, обратимся к самому предмету нашей речи и посмотрим, как мы потеряли язык. История немало способствует безопасности. Кто знает состояние прежней безопасности, тот будет осторожнее и в остальном. Необходимо сказать вам все, именно что в древности у всех людей был один язык, и что впоследствии он распался на многие. Доколе он был один, и когда распался на многие? И исчез ли тот самый язык, который, когда вошли в употребление другие, или он остался, когда вошли в употребление прочие? Для чего он был смешан и по какой причине? Потом на каком-то из этих многих языков написан Ветхий Завет, из-за которого мы и коснулись всего этого, на древнем ли и первобытном, или на тех, которые вошли впоследствии. Но не бойтесь, хотя всего этого сегодня мы не можем сообщить, но, конечно, сообщим вам после. Для чего же, не намереваясь сообщить всего сегодня, мы перечислили вам содержание всех долгов своих? Для того, чтобы вы, ожидая уплаты, всегда имели нас в уме своем. Ведь кто дал кому-нибудь взаймы денег и имеет должника, еще не уплатившего долг, тот и за трапеза, и дома, и на площади, и на постели, везде думает, и во сне бредит о своем должнике. Любовь к деньгам делает то, что и должник вместе с деньгами постоянно присущ душе взаимодавца. Поэтому мы объявили свои долги, чтобы от надежды уплаты нам всегда быть в ваших душах, и дома, и на площади, и где бы вы ни находились. Но всех долгов сегодня мы не уплатим, чтобы через ожидание остающегося оставить в вас повод к воспоминанию о нас. Подлинно крепкая опора для нас постоянно пользоваться вашей любовью, любовью такого и столь великого народа. Кто пользуется любовью, тот, конечно, будет пользоваться и молитвою. А как велико это благо, видно из следующего. Тот Павел, который был восхищен до третьего неба, слышал неизреченные глаголы, победил все потребности природы, будучи, наконец, в совершенной безопасности, имел еще нужду в молитве учеников и говорил: «Молитесь о мне, чтобы мне избавиться от противящихся» Римлянам 15:30. И еще: «Молитесь, чтобы дано мне было слово возвещать открытыми устами». И везде видите вы, что он то просит молитву своих учеников, то благодарит их по получении. А чтобы не говорил кто-нибудь, что Павел прибегает к молитвам учеников по смирению, он показывает и силу их, когда говорит так: «Который избавил нас от такой смерти, на которого мы уповаем, и который избавит с поспешествующим и вам о нас молитвою, чтобы по дарованному ходатайству для многих мы были возвращены вам. Если же молитва народа избавляла от опасности Павла, то как же не следует ожидать и нам великих плодов от такого предстательства? Молясь сами по себе, мы бываем слабы, а когда соберемся, становимся более сильными. Потому мы и молим Бога всенародно и со взаимной помощью. Так и царь, часто осудив кого-нибудь на смерть, не склоняется на просьбу кого-нибудь одного об осужденном. Но если умоляет целый город, то смягчается и по многочисленности умоляющих освобождает ведомого в пропасть от осуждения и возвращает к жизни. Такова сила всенародной молитвы. Для того все мы и собираемся сюда, чтобы успешнее преклонить Бога на милость. Молясь сами по себе, мы, как я выше сказал, бываем слабы, а вознося молитву в союзе любви, умоляем Бога даровать нам просимое. Говорю это не напрасно и не для себя только, а для того, чтобы вы всегда спешили в собрание, чтобы вы не говорили: «Что же, разве я не могу молиться дома?» Можешь молиться, но эта молитва имеет не столь великую силу, как та, которая совершается вместе со членами, когда все тело церкви единодушно и единогласно высылает прошение в присутствии священников, возносящих молитвы всего народа. 472. Хочешь ли знать, какова сила молитвы, совершаемой в церкви? Некогда Петр был заключен в темницу и связан многими цепями. О нем же была молитва усердная в церкви, и тотчас освободила его из темницы. Что же может быть сильнее этой молитвы, которая приносила пользу столпам и твердыням церкви? Павел и Петр — твердыни и столпы церкви. И на одном из них она расторгла узы, другому отверзла уста. Но чтобы показать сугубую ее силу не только из тогдашних событий, но и из совершающихся ежедневно, мы напомним вам о самой молитве, совершаемой народом. Если бы кто-нибудь из простых людей велел вам каждому по себе молиться о спасении епископа, то каждый, конечно, отказался бы, как от бремени, превышающего его силу. Когда же вы все вместе слышите диакона, повелевающего это в словах: «Помолимся о епископе и о старости, и о заступлении, да право правит слово истины, и о сущих здесь и повсюду», тогда не отказывайтесь исполнить повеление. Но, сознавая силу вашего собрания, усердно возносите молитву. Посвященные в тайны знают, о чем я говорю. Молитве оглашенных это еще не предоставлено, так как они не достигли до такого дерзновения. А вам, служащий при молитвах, повелевает приносить их и о вселенной, и о церкви, простирающейся до концов земли, и о всех управляющих ею епископах, и вы повинуетесь с готовностью, свидетельствуя самым делом, что велика сила молитвы, согласно возносимой в церкви народом. Впрочем, возвратимся к своему предмету, к тому, что в древности был один язык. Итак, откуда известно, что был один язык? И было, говорит, что на всей земле был один язык, Бытие 11.1. Неясны эти слова. Разве земля имеет уста? Нет. Что же и о чем здесь говорится? Не об этой бесчувственной и неподвижной земле говорится здесь. Но так назвало Писание весь вообще род людей, напоминая им о собственной их природе, напоминая о матери, из которой они произошли. Это живое существо, то есть человек, двойственно состоит из двух естеств, чувственного и духовного, то есть из души и тела, и имеет сродство как с небом, так и с землею. Духовным естеством своим он имеет общение с высшими силами, а чувственным соприкасается с земными предметами, составляя собой некоторую тесную связь между тем и другим творением. Поэтому, когда он делает что-нибудь угодное Богу, то называется духовным, получая это название не от души, а от другого высшего достоинства, от действия духа. Так как для совершения добрых дел нам недостаточно души, если не будем получать той помощи. А чтобы вы убедились, что для совершения добрых дел нам недостаточно и души, но что я говорю? Для совершения добрых дел, даже и для возможности разуметь глаголы Божии, Апостол говорит, что душевный человек не принимает чего, что от духа. Как плотским он называет того, кто раболепствует плоти, так и душевным называет того, кто вверяет дела умствованием человеческим и не принимает действия духа. Но мы называемся, как я сказал, духовными, когда совершаем добрые дела. А когда согрешим, падем и сделаем что-нибудь недостойное нашего благородства, тогда Писание называет нас по низшему нашему естеству, именует нас землею. Так и здесь, намереваясь осудить некоторых, именно тех, которые строили башню, превозносились гордостью, стали думать о себе выше своего достоинства, намереваясь осудить их гордость, оно назвало их по низшему их естеству, сказав, «На всей же земле был один язык, одни уста». А чтобы вы убедились, что так называет оно нас, когда мы согрешим, Бог называл так Адама после греха, сказав, «Земля ты, и в землю возвратишься». Хотя Адам не землей только был, но имел и бессмертную душу. Почему же он назван землею? Потому что согрешил. А когда Бог творил его, то не назвал его так, но как? «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». И да обладает рыбами морскими и зверями земными, и страх и трепет их будет на всей земле. Видишь ли, каковы преимущества природы человеческой? Каковы почести, каковы похвалы? Но это до греха, а после греха уже земля, ты и в землю возвратишься. Послушай же, как и Малахия предвещает тоже, или лучше Бог через пророков. «Вот я пошлю вам, — говорит он, — Илью Фессетянина, для чего пошлет, который обратит сердце отца к сыну, так как и имеет быть тот страшный суд и ужасный, то чтобы судья не осудил некоторых безответных на наказание, и чтобы Илья, пришедший и предсказав, что близко, при дверях наступления суда, сделал людей благоразумными, ведь сказанное за много лет обыкновенно пренебрегается». То названный пророк и придет возобновить это в нашей памяти. Впрочем, теперь надо бы доказать, что землею называется согрешающее. 474. Итак, сказав, который обратит сердце отца к сыну, Бог присовокупил, чтобы, придя мне, не поразить землю в конец, а поражает он согрешающих. Видишь ли, что согрешающее называется землею. И в свою очередь в другом месте, проповедуя о Христе, пророк говорит так. «И будет он припоясан правдою по чреслам своим, и истиною обвит по ребрам своим». Исаия 11:5. Не потому, чтобы у Бога были ребра и чресла, ведь божество бестелесно, но этим он указывает нам на неподкупность и непогрешимость приговора судьи, на то, что у него нет места ни клеветникам, ни обидчикам, ни подкупу деньгами, ни незнанию правды. В здешних судилищах и невинный наказывается, и виновный избегает наказания, потому что правда часто извращается. А когда придет судья праведный и непогрешимый, припоясанный правдой по чреслам своим и обвитый истиной по ребрам своим, тогда все получат должное с точностью и поразит землю словом уст своих. А чтобы ты убедился, что он говорит не о земле, а о грешниках, прибавил, и духом уст убьет нечестивых. Видишь ли, что и здесь грешники названы землею. Зная это, когда услышишь, что вся земля имела одни уста, разумей и ты, в свою очередь, человеческую природу. Этим Писание напоминает нам о собственном нашем ничтожестве, потому что великое благо рассматривать свое сродство и знать, из чего мы составлены. Рассматривание природы – это достаточное учение о смиренномудрии. Оно может укротить все страсти и произвести спокойствие в душе. Поэтому некто предлагал такое увещание. Внимай себе, размышляй о своей природе, ее устройстве, и этого довольно для тебя, чтобы постоянно смиряться. Второзаконие 15.9. Потому праведный Авраам постоянно содержал в себе эту мысль и никогда не высокомудрствовал. Беседуя с Богом, имея пред Ним такое дерзновение и получив от Него свидетельство своей добродетели, он говорил, «Я же земля и пепел» — Бытие 18.27. И другой, желая усмирить человека надменного, не распространяется много, только напоминает ему об его природе и сильно вразумляет его так, говоря, что гордится земля и пепел. Сираха 10.9. Но ты говоришь мне о том, что оказывается после смерти. Усмири его при жизни. Теперь он не знает, что он земля и пепел. Он видит благообразие тела, видит власть, услужливость льстецов, сопровождающих его тунеядцев, одевается в драгоценные одежды, облекается великими знаками власти, и этот призрак обольщает его и располагает забывать о природе. Знаем, что мы земля и пепел, но знаем мы, смиренно мудрствующие, а он не ожидает доказательства на это при кончине, не идет к могилам и гробницам предков, но смотрит на настоящее, нисколько не думая о будущем. Научи же его еще здесь, что он земля и пепел. Подожди, говорит, я научу его не этому, но другому, гораздо более уничиженному, чтобы он, когда станет тщеславиться, познал свое ничтожество, чтобы еще при жизни получил врачевство. Сказав, что гордится земля и пепел, он прибавил, ибо при жизни извергается внутренность его, Сирахов 10.10. Что означает еще при жизни извергается утроба его? Эти слова, может быть, неясны. Утробой называет он внутренности, называет чрево, наполнено калом, множеством нечистоты и зловония, не с тем, чтобы осудить природу, но чтобы привести к смиренно-мудрию. Ибо еще при жизни его она извергается. Видишь ли уничиженность и тленность существа? Не ожидай дня кончины, чтобы убедиться в своей слабости, но рассмотри человека еще при жизни, вникай мыслью в его внутренности, и ты увидишь все его ничтожество. Однако не падай духом. Не по ненависти к нам, а щадя нас, Бог устроил так, чтобы подать нам великий повод к смиренно-мудрию. Если человек, будучи землей и пеплом, дерзнул сказать «взойду на небо», то куда не увлекся бы он мыслью, если бы не имел узды от природы. Итак, когда ты увидишь, что кто-нибудь надмевается, поднимает голову, возвышает брови, несется на колеснице, выражает угрозу, ввергает в темницу, предает смерти, причиняет обиды, то скажи ему, что гордится земля и пепел, ибо еще при жизни издержится внутренность его. Это можно сказать не только о человеке частном, но и о самом сидящем на царском престоле. Смотри не на багряницу и не на диадему, и не на золотые одежды, а исследуй самую природу. И ты не увидишь в ней ничего больше, чем у простых людей. Или лучше рассмотри, если хочешь, и порфиру, и диадему, и одежды, и всю эту пышность. И ты опять увидишь, что и это состоит из земли, и вся слава человеческая, как свет на траве. Вот все это украшение оказывается даже ниже земли. Видишь ли, как укрощает гордость, как низвергает всякую надменность размышления о самой природе. Довольно только подумать, что мы такое, из чего составлены, и тотчас исчезнет надменность помыслов. Для того Бог и сотворил нас из двух естеств, чтобы, когда ты будешь превозноситься гордостью, усмирила тебя низость плоти. А когда ты помыслишь что-нибудь неблагородное и недостойное дарованное тебе от Бога чести, благородство души возводило бы тебя к соревнованию с силам небесным. 476. Не только для истребления гордости полезно рассматривание природы, но когда возмущает нас и какая-нибудь другая страсть, например, страсть к деньгам, или это непристойная и доводящая до распутства страсть к телесной красоте, оно может укрощать страсть. Поэтому, когда ты видишь женщину благообразную, с светлым взором, веселую, с блестящими щеками, с необыкновенной красотой в лице, воспламеняющие твои помыслы и возбуждающие пожелания, то представь, что предмет твоего удивления — земля, что воспламеняет тебя пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать. Скрой кожу лица ее, и тогда ты увидишь все ничтожество ее красоты. Не останавливайся на поверхности, но проникай мыслью глубже, и ты не найдешь ничего больше, кроме костей, нервов и жил. Но недостаточно этого. Представь, что она изменилась, состарилась, заболела, что глаза ее впали, щеки опустились, весь прежний цвет поблек. Подумай, чему ты удивляешься, и устыдись своего суждения. Ты удивляешься грязи и пеплу, тебя воспоминает пыль и прах. Говорю это, не осуждая природу, да не будет, не унижая ее и не подвергая презрению, но желая приготовить врачевство для больных. Бог сотворил ее такую, столь уничиженную, для того, чтобы показать и собственную силу, и свое попечение о нас, бренностью природы располагая нас к смиренно-мудрию и укрощая всякую нашу страсть, а вместе с тем являя свою мудрость, по которой он мог и в грязи образовать столь великую красоту. Поэтому, когда я уничижаю естество, то открываю искусство Творца. Как ваятели, мы более удивляемся не тогда, когда он производит нам прекрасную статую из золота, а тогда, когда вырабатывает точный и совершенный образ из грязного вещества, так и высочайшему художнику, Богу, мы удивляемся и воздаем хвалу, потому что в пепел и грязь он вложил необыкновенную красоту и в телах наших явил некоторую неизреченную мудрость. И это совершил он не в нашем только теле, но и во всем творении. Создав тварей большей частью из веществ ничтожных, он вложил в них ясное доказательство собственного искусства и вместе напечатлел на них некоторые признаки бренности естества, чтобы ты по искусству и красоте удивлялся Творцу, а по бренности и ничтожности природы естества не поклонялся тварям. Блистательно солнце, когда оно светит и озаряет всю вселенную, но со вступлением ночи оно затмевается. Что, говорит премудрый, светлее солнца, но и оно исчезает, Сирахов 17.30. И не только ночью, но и днем. Солнце часто исчезает и днем для того, чтобы ты удивлялся художнику за искусство и не поклонялся твари по ее слабости. Видишь ли небо, как велико это тело, как оно прекрасно, как блистательно, и по наружности превосходнее наших тел. Но оно бездушно. Видишь ли доказательства искусства и обличения слабости? Видишь ли предостережение, предложенное тебе с той и другой стороны? Чтобы ты не обвинял Творца в слабости, он создал твари прекрасными. А чтобы ты не поклонялся тварям, как богам, он создал их отчасти слабыми. Помните это всегда. 478. Мы объясняем Писание не для того только, чтобы вы поняли их, но чтобы вы исправляли свои нравы. Если не будет этого, то напрасно мы читаем, напрасно объясняем. Как борец, приходящий в училище борьбы, намочающийся и пользующийся руководителем учителя, напрасно приходил бы в это училище, если бы при наступлении борьбы не воспользовался своим искусством. Так и вы, приходящие сюда и изучающие все хитрости и козни дьявола, напрасно приходили бы сюда, если бы при наступлении времени подвигов падали, увидев благообразное лицо, или превозносясь гордостью, или увлекшись каким-нибудь другим порочным помыслом. Помните же эти слова, сказанные не против природы нашей, а против непотребных пожеланий. Не природу осуждаем мы своей речью, а пожелания. Так-то усмиряйте гнев, так укрощайте похоть, так обуздывайте гордость. На всей же земле был один язык, и говорили одним голосом. Вот предмет нашего исследования. Не о земле здесь говорится, но о том, что у всех людей был один язык. Для чего же язык назван одними устами? Писание обычно называют так речи, то есть языком. И это необходимо знать ради еретиков, осуждающих творение Божие, говорящих, что тело – зло. Так как злые движения сердца в Писании означаются названиями телесных членов, например, «и застрили язык свой, как язык змеи, язык их меч», то поэтому некоторые думают, что здесь говорится о языке. Не о языке здесь говорится, да не будет, оно ведь творение Божие, а об убийственных словах, которая умерщвляет людей и поражает сильнее меча. Язык их меч острый. Еще. Уста льстивые в сердце. От сердца притворного говорят. Говорится не о члене телесном, а о лукавых речах. Так и здесь, в словах. И на всей земле был один язык. Писание учит не тому, будто у всех людей были одни уста, но устами оно назвало язык. Потому после слов на сей земле были одни уста, оно присоединило, и голос один всем. Точно так же, когда оно говорит, что гроб отверст и гортань их, то осуждает не гортань, а исходящие из ней злые речи, мертвое учение. Это ведь действительно гроб, вместилище мертвых костей и тел. Таковы уста и тех, которые порицают Создателя. Таковы уста тех людей, которые говорят срамное, злословят, изрыгают из своей гортани слова зловонные и непотребные. Наполни гортань свою, человек, благовонием, а не зловонием. Сделай ее царскую сокровищницей, а не гробом сатанинским. Если же она уже гроб, то, по крайней мере, закрой ее, чтобы не выходило из нее зловоние. Ты имеешь дурные помыслы? Не выноси их посредством слов. Пусть они лежат внизу и скоро заглохнут. Мы, люди, часто питающие в себе много порочных, непристойных и постыдных помыслов, но не будем позволять этим помыслам переходить в слова, чтобы сдавливая внизу, они ослабевали и погибали. Как тот, кто ввергнул в яму различных свирепых зверей, если сверху закроет эту яму, то легко задушит их, а если оставит хотя некоторые выходы и хотя малую возможность дышать, то даст им большое послабление, и не только не задушит их, но сделает еще более свирепыми. Так бывает и с порочными помыслами, когда они зарождаются внутри. Если мы преграждаем им выход наружу, то скоро уничтожаем их. А если выпускаем их посредством слов, давая им перевесть дыхания посредством языка, то делаем их более сильными. И от занятия постыдными словами скоро впадаем в бездну непристойных дел. Поэтому пророк и назвал гортань не просто гробом, но гробом открытым, осуждая то самое, о чем я сказал. Кто произносит постыдные слова, тот не себя только срамит, но распространяет великую заразу и между ближними, и обращающимися с ним. И как, открыв гробы, мы наполнили бы города заразою, так и скверные уста, открываемые с бесстыдством, заражают всех обращающихся с ними тягчайшей болезнью. Потому на уста нужно наложить дверь и запор и узду. Таким образом, мы достаточно доказали, что тогда был один язык. Далее необходимо сказать, почему введены многие языки. Впрочем, займемся пока нравственной беседою. Научим свой язык носить узду и не произносить просто все, что есть в душе, не порицать братьев, не угрызать и не пожирать друг друга. Гораздо хуже кусающих тело те, которые делают это словами. Первые кусают зубами тело, а последние угрызают словами душу, наносит рану доброй славе, причиняет рану неисцельную. Поэтому он подвергнется тем большему наказанию и мучению, чем тягчайшее причиняет угрызение. И не поэтому только порицатель будет лишен прощения, но и потому, что он не может представить ни справедливого, ни несправедливого предлога к своему пороку. Другие грехи, хотя и не основательные, имеют причины. Однако ж имеют, например, блудник увлекается похотью, вор хочет избавиться от бедности, человек-убийца удовлетворяет гневу, а порицатель не может представить никакого предлога. В самом деле, какой предлог, скажи мне, в обилии денег? Какому удовлетворяет он пожеланию? У него нет никакого другого повода, кроме зависти, не имеющей ни справедливой, ни несправедливой причины. Поэтому он и лишится всякого прощения. Ты хочешь порицать? Предлагаю тебе для этого полезные предметы. Ты хочешь злословить? Злословь свои грехи. Скажи, говорит пророк, беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться. Видишь ли порицание, доставляющее венец, похвалу и оправдание? Еще. Праведный себя самого, а глагольник в превословии. Притча 18.17. Себя самого, а не другого. Если ты сделаешься порицателем другого, то будешь наказан. А если себя самого, то будешь увенчан. И чтобы ты узнал, как велико благо порицать свое грехопадение, для этого и говорится: праведник самого себя оглаголит. Если же он праведник, то как будет порицателем? А если он порицатель, то как будет праведником? Праведник не подлежит порицанию. А чтобы ты узнал, что и грешник, порицая свои грехи, через самое порицание их становится праведником, для этого и говорится, праведник сам себя осуждает. Что значит в первословии? Слушай внимательно. В судилищах бывает две стороны. Одна доносчиков, другая тех, на которых доносят. Одна обвинителей, другая обвиняемых. Одна виновных, другая невинных. И начало речи предоставляется обвинителю, невинному. Но здесь напротив. Ты виновный. Предвосхить начало речи, чтобы тебе сделаться невиновным. Не дожидайся обвинителя. Хотя бы ты принадлежал и к виновным, но прежде, нежели услышишь что-нибудь подобное от обвинителя, сам обвини свои прегрешения. Язык есть меч изощренный, но им мы не станем ранить других, а будем вырезывать собственные гнилые язвы. Хочешь ли узнать, что праведники обыкновенно порицали не других, а самих себя? Послушай Павла, который взывает «Благодарю укрепляющего меня Христа, который признал меня верным, призвав на служение бывшего хульника, гонителя и досадителя». Видишь ли, как он порицает самого себя? И еще «Христос пришел в мир спасти грешных, из которых я первый». Еще в другом месте «Я недостоин, говорит, называть себя апостолом, потому что гнал церковь Божию». 480. Видишь ли, как везде он порицает самого себя. Он знал пользу этого порицания, знал, что оно доставляет оправдание. Так, когда нужно было ему порицать самого себя, он порицал беспощадно. А когда видел, что кто-нибудь осуждал чужие пороки, то смотри, с какой строгостью заграждал ему уста, говоря, «Поэтому не судите никак прежде времени, доколе придет Господь, который и осветит тайны, скрытые во тьме, и обнаружит намерения сердечные». Предоставь суд тому, кто знает тайны сердечные. 1 Коринфянам 4:5. Хотя бы ты, по твоему мнению, точно знал дела ближнего. Суд твой ошибочен. Ибо кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Сколь многие из презираемых и ничтожных просияют светлее солнца. Сколь многие из великих и славных окажутся прахом и гробом окрашенным. Слышал ли ты, как Павел порицает самого себя силой, даже преувеличенно, непрестанно вспоминая о грехах, за которые не имел подвергнуться осуждению? Он был хульником и гонителем и досадителем прежде своего крещения. А крещение изгладило те грехи. Однако он вспоминает о них не потому, чтобы должен был отдать за них отчет, чтобы показать человеколюбие Божие. И каким его, бывшего таким, устроил Бог, сделав изгонителя апостолом. Если же он вспоминает о грехах изглаженных, то тем более и мы должны вспоминать о грехах, сделанных нами после крещения. Какое нам будет оправдание или какое прощение, когда тот непрестанно вспоминал о грехах, не подлежащих осуждению, а мы не вспоминаем даже и о тех, за которые должны будем дать отчет. Но оставив собственные пороки, занимаемся чужими. Послушай, что говорит Петр. «Выйди от меня, ибо я муж грешный». Послушай, как и Моисей, и Матфей порицает прежнюю свою жизнь, называет себя мытарем и не стыдится открыто осуждать прежнее свое поведение. Матфея 10:3. «Не имея ничего, за что бы осуждать себя после крещения, а они вспоминают прежнее, научая нас не составлять никакого суждения о чужих пороках, а заботиться и непрестанно помышлять о своих собственных. Нет, подлинно нет другого такого врачества для исцеления от грехов, как непрестанные воспоминания о них и постоянное их осуждение. Так мытарь мог избавиться от бесчисленных грехов, сказав, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Так фарисей лишился всякого оправдания за то, что, оставив мысль о своих беззакониях, стал осуждать вселенную, говоря, что я не такой, как прочие человеки, хищники, неправедные, или как этот, мытарь. Поэтому и Павел увещевал так. «Каждый да испытывает своего дела, и тогда будет иметь похвалу в самом себе, а не в другом». Галатам 6:4. Хочешь ли знать, как в Ветхом Завете праведники порицали самих себя? Послушай, и они говорили согласно с теми, так Давид говорил: «Беззаконие мои превзошли голову мою, как тяжкое бремя тяготели на мне». А Исаия взывал: «О, окаянный я! Я человек с грешными, нечистыми устами». И три отрока, находясь в печи и предавая за Бога тела свои на смерть, причисляли себя к крайним грешникам и говорили: «Согрешили, беззаконновали». Тогда как что было светлее их, что чище? Здесь, если они совершили какие-нибудь грехи, то естество того пламени сгладило все их. Однако они не смотрели на добрые дела свои, а помышляли о грехах. Так и Даниил после львиного рва, после бесчисленных страданий, которые он потерпел, и он осуждал самого себя, а ближнего никто. Почему? Потому что порицающий самого себя умилостивляет его и располагает к себе. Это порицание делает праведника еще праведнее, а грешника избавляет от осуждения и делает достойным прощения. Итак, зная это, будем заботиться не о чужих, а о своих пороках. Будем испытывать свою совесть, вспоминать всю свою жизнь, исследовать каждый из наших грехов. И не будем не только порицать других, но даже и слушать порицающих. Ведь и за это положено осуждение и величайшее наказание. «Слуха суетного, — говорит Писание, — не принимай». Исход 23.1. «Не сказано слуху суетному, не верь, но и не принимай его. Загради свои уши, прегради вход порицанию. Покажи, что и ты, слушатель, сам не меньше чувствуешь неприязни и отвращения к порицателю, как и тот, кого он порицает. Подражай пророку, который говорит: «Оклеветающего тайна искреннего своего, того изгонял». Псалом 100, 5 стих. «Не сказал я, не верил, или не принимал слов его, но и прогонял его, как врага и противника». 482. Но есть люди, которые, утешая себя суетным утешением, говорят так: «Господи, не поставь мне этого в грех, потому что я должен отвечать на слышанное». К чему это оправдание? К чему такое извинение? Молчи, и ты будешь избавлен от обвинений. Не говори ничего, и ты будешь свободен от опасения. Для чего ты сам на себя навлекаешь беспокойство и перед Богом, и перед людьми? Для чего делаешь сам себя подлежащим обвинению? Для чего налагаешь на себя тягчайшее бремя? Разве недовольно для тебя давать отчет в собственных пороках, что ты навалишь на себя еще чужие грехи? Напрасно это оправдание. Не за слышание только ты будешь отвечать, но и порицание вменится тебе. Если ты, услышав, не молчишь, то будешь отвечать не за слышание только, но и за порицание. От слов своих, говорит Господь, оправдается, и от слов своих осудишься. Я говорю и объявляю это, боясь не за тех, которые порицают, а за тех, которые порицают. Тот, кого порицают, не терпит никакого оскорбления или вреда. Напротив, если ложно то, что говорят о нем, он получит еще награду. А если справедливо, и тогда он не терпит никакого вреда от твоего порицания. Ведь судья произнесет ему приговор не по твоему злословию. Если должно сказать нечто удивительное, великодушно переносящий порицание получит даже величайшую пользу, подобно тому, как и мытарь. А порицающий хотя бы и справедливо порицал ближнего, весьма много вредит себе. Не нужно и доказывать того, что он погиб, если клевещет. Но для всякого, конечно, очевидно и то, что хотя бы он говорил и правду, он сам себе приготовляет строжайший суд, разглашая несчастье ближнего, делаясь причиной соблазнов, открывая всем то, что надлежало бы скрывать, и проповедуя о грехах ближнего. Если соблазнивший одного неминуемо будет наказан, то соблазняющий весьма многих худою молвою какому не подвергнется наказанию. И фарисей не лгал, а говорил правду, называя мытаря мытарем, однако был осужден. Итак, зная это, возлюбленные, будем избегать порицания. Нет греха тяжелее и вместе легче этого греха. Почему? Потому что он совершается быстрее всякого беззакония и скоро увлекает человека невнимательного. Остальные грехи требуют и времени, и сдержек, и ожидания, и помощников. И часто продолжительностью времени пресекаются. Например, решился ли кто убить, решился ли похитить или обратить в свою пользу чужое. Ему предстоит много хлопот, и от медленности часто он теряет свой гнев, отказывается от порочного стремления, оставляет гибельную мысль, не прибавляет к своему желанию самого дела. А при порицании не так. Но если мы не очень бдительны, то легко увлекаемся. Не нужно нам ни времени, ни ожидания, ни издержек и никаких хлопот, чтобы сказать худое, но довольно только решиться, и желание тотчас переходит в дело, потому что здесь требуется к услугам только язык. Потому если это зло быстро, если этот грех легко прирожается, если тяжко за него наказание и мучение, а пользы никакой, ни великой, ни малой, то будем с великим тщанием избегать этой болезни, будем прикрывать чужие пороки, а не разглашать. Будем увещевать согрешающих, как и Господь говорит: «Если согрешит против тебя брат твой, то иди обличи его между тобой и им наедине». Негласность обличений сделает более легким и врачевание. Не будем терзать, не будем разъедать чужих ран, не будем подражать мухам, но будем соревновать пчелам. Мухи садятся на раны и разъедают их, а пчелы летают по цветам, поэтому последние делают соты, а первые причиняют боль телам, на которые садятся. Эти отвратительны, а те вожделенны и достолюбезны. Будем же поэтому заставлять свою душу летать по лугу добродетелей святых и непрестанно распространять благоухание их подвигов, а ран ближнего не будем разъедать. Но если и увидим людей, делающих это, будем заграждать им уста, удерживая их страхом наказания и напоминая им о сродстве их с братьями. Когда же они ничего такого не послушаются, то назовем их мухами, чтобы хотя унизительность этого названия удержала их от дурного занятия, чтобы, оставив это дурное занятие, они употребляли весь свой досуг на рассматривание собственных пороков. Таким образом и падшие восстанут, припоминая свои грехи, неразглашенные, и непрестанно помышляя о собственных пороках, легко отстанут от них через воспоминания о прежних грехах, сделавшись более медленными к совершению остальных, и постоянно представляющие добродетель святых получат величайшую ревность подражать им. А когда через все это будет исправлено целое тело нашей церкви, то мы будем в состоянии всею полнотой ее войти в Царство Небесное, которого досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. 484. Толкование на книгу пророка Даниила. Толкование это во многих местах является неполным, неясным и запутанным, так что издатель не без некоторого сомнения поместил его в числе подлинных творений святого Иоанна Златоуста. Может быть, недостатки эти объясняются неисправностью того единственного списка, с которого оно издано у Мини, или же мы имеем здесь только черновые записки святого отца, оставшиеся без дальнейшей обработки, поэтому и мы его опускаем. Страница 545, том 6. Беседа, сказанное в Великой Церкви после того, как епископ сказал немного на Евангелие, на слова Евангелия от Иоанна 5:19. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». О насилие! О принуждение! Говоривший прежде меня учитель, имея полную чашу, дал нам вкусить питья только оконечностями губ. Это сделал он не по недостатку в учении, оно обыкновенно льется у него ручьем. Но, как я сказал, он хотел показать принуждение со стороны вашей любви, которое вы старались сделать нашему смирению. Поэтому он скоро замолчал и окончил речь, желая удовлетворить вашему желанию и уплату всего долга возложить на нас. Если же и он предоставил нам продолжать речь, и вас вижу я ожидающими нашей беседы, то уже необходимо выйти на подвиги. Однако и вы помогите мне, и прострите руку, оживляя вашими молитвами наш язык, и разумным вниманием облегчает дело учения. Ведь и пророк требует не только дивного советника, но и разумного послушателя, Исаия 3.3. А сегодня предстоит нам подвиг немаловажный, требующий многих молитв, великой бдительности со стороны слушающих и великой ревности со стороны говорящего, чтобы и то, что будет сказано, было сказано с точностью и насаждено твердо в душе вашей любви. Я желаю, чтобы вы не только слушали, но и назидались, не только узнавали, но и учили, не только принимали сами, но передавали и другим. Тогда-то зрелище и будет у нас блистательнее и собрание больше, когда вы будете в состоянии тем, что слушаете, привлекать и других. Итак, в прежнем собрании я предложил следующее евангельское изречение: «Отец мой доселе делает, и я делаю», и доказал отсюда равенство Сына Божия с Родителем, что именно перед тем выразил евангелист в словах: «Поэтому и гнали его, что он не только нарушал субботу, но и отца своего называл Богом и делал себя равным Богу». Этим я окончил беседу. Теперь же необходимо рассмотреть то, что возражает нам на это еретики. Хотя мы подвязаемся среди друзей, но должно действовать с такой осмотрительностью, чтобы слово со всех сторон было несомненно и неуловимо, как будто бы это происходило среди врагов. И я желаю, как уже сказал, чтобы вы не только слушали, но вразумляли и других. Поэтому я со всем тщанием стараюсь облечь нас духовным оружием, чтобы ни один член не оказался обнаженным и не получил смертельные раны. У нас слово заменяет оружие, ограждая своих и вместе поражая противников. Поражая не для того, чтобы низвергнуть, но чтобы восстановить и лежащих. Таково именно свойство этой борьбы. Ею воздвигается трофей для спасения сражающихся. Итак, чтобы достигнуть этого, слушайте меня с напряженным вниманием, оставляя всякую житейскую заботу. Возбудите ваш ум, обратитесь ко мне зорким оком. Пусть и богатый не расслабляется беспечностью, и бедный не мучится заботой и бедности, но оставляя всякое подобное житейское неравенство, пусть каждый предстанет готовым слушателем, потому что теперь предстоят нам немаловажные предметы. И потому я часто говорю это, что знаю пучину, через которую мы пойдем. Впрочем, не смутись, услышав о пучине, потому что при руководстве Духа эти воды не будут мрачны, но представится великое удобство. Только бы вы шли тем путем, которым идти я повелеваю. Не смущайтесь же и не беспокойтесь. Правда, предлагаемые здесь вопросы сначала могут смутить невнимательного слушателя и ввести в недоумение. Но если он дождется конца и увидит надлежащее разрешение, то ощутит отрадное спокойствие и возможно привести свою душу в невозмутимую пристань. Итак, чтобы достигнуть этого, не смущайтесь и не беспокойтесь, но со всяким долготерпением и твердостью следуйте тем путем, который указывает учение слова. Какие же возражения предлагают нам еретики? «Не может сын, говорят они, творить от себя ничего, но только что видит у Отца Творящего». Это слова Писания. Для чего же представляют они это в возражение? Они приводят это не в том смысле, как сказано в Писании. Что же, спросишь, они хотят доказать этим? Видишь ли, говорят они, как Сын Божий отклонил мысль о равенстве своем с Отцом. Так как иудеи, говорят, стали думать, что Сын делает себя равным Богу, то Он в опровержение этого и сказал: «Не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». 546. Не напрасно ли сказал я, что такие слова могут смутить вас, и что сказанное может сначала привести слушателя в недоумение? Но подождите, и вы увидите, как еретики будут побиваться собственным своим оружием. Прежде всего заметим, что сказанное не было мыслью иудеев, как доказали мы это со всей ясностью и в прежней беседе, в которой, чтобы не повторять опять того же, и отсылаем слушателя. А теперь постараемся разрешить возражение и показать, что Христос, говоря это, не отвергает той мысли, но с великой точностью утверждает и подтверждает ее, и представляет нам доказательство близости, большого сродства, единения и согласия своего с Отцом. Я смело указываю на это изречение и говорю, что эти слова особенно служат доказательством сродства его с Отцом и единства по существу. Не смущайтесь еретическими суждениями. Ведь нарисованные на стенах мечи и копья и стрелы не могут устрашить неприятелей с грозным и зорким взглядом. Какое бы здесь оружие ни было, оно тень и образ, а не действительные предметы. Таковы суждения еретиков. Чтобы обличить их, пойдем ближе к тому изречению, обстоятельно рассмотрим его, а между тем спросим их, как они хотят толковать это изречение. Одного только чтения недостаточно. Если бы достаточно было одного чтения, то для чего и Филипп говорит евнуху: «Понимаешь ли, что читаешь?» Следовательно, тот, читая, нисколько не понимал написанного, поэтому он и говорил: «Прошу тебя, скажи, о ком это говорит пророк, о себе или о ком другом?» Если бы достаточно было одного чтения, то почему иудеи, читая Ветхий Завет, еще и до ныне не веруют ни тому, чем сопровождалось рождение Христа, ни знамениям, ни чудесам, ни месту, ни времени, ни кресту, ни погребению, ни воскресению, ни вознесению, ни сидению одесную, ни сошествию Духа, ни посланию апостолов на проповедь, ни отвержению синагоги, ни высокому достоинству церкви? Следовательно, одного чтения недостаточно, если не будет при том и разумения. Как тот, кто принимает пищу, но не переваривает ее, не будет жить, так и тот, кто читает, но нисколько не понимает читаемого, не достигнет истины. Поэтому не представляйте мне евангельского изречения, но и объясните его. Этого же я требую от них для того, чтобы, когда опровергну гнилые их суждения, тогда и положить мне основание истины. Так поступают и домостроители, они не прежде полагают основание зданий, как очистив место от гнили, чтобы строить с безопасностью. Будем подражать им и мы. Итак, скажи, точно ли сын вовсе ничего не может творить сам по себе? Он не сказал, что людей творить он может, а ангелов не может, или ангелов может, а архангелов не может, но сказал «ничего». Следовательно, это слово означает слабость. Если, по твоему мнению, он не может, то он подчинен принуждению и необходимости. То есть, если он сам по себе не творит ничего, что не увидит Отца Творящего, вот следствие такого учения, которое чуждо тому существу нетленному, бессмертному, неизъяснимому, неизреченному и непостижимому. И что я говорю о Христе? Даже о мне, малом и ничтожном, и сотворенном из земли, нельзя сказать этого, то есть, что я не могу ничего делать сам по себе, равно и о тебе, и о ком другом из людей. Ведь если бы это было справедливо, напрасно были бы и гиенны, и наказания, и мучения, напрасно и венцы, и награды, и благо. Потому что если мы сами по себе не делаем ничего, то, согрешая, не подвергнемся первым, и, делая добрые дела, не получим последних. Награда назначена не просто за дела, но за расположение. Например, когда кто-либо сам собой делает доброе дело, тогда он увенчивается и прославляется не просто за то, что он делает, но что делает это по расположению и произволению. А чтобы вы убедились, что это справедливо, евангелист и говорит: «Есть скопцы, которые оскоплены от человеков, и есть скопцы, которые оскопили себя ради Царствия Божия». Скопцами он называет здесь не тех, которые отсекли у себя члены, а тех, которые отсекли помысл порочный и исполненный разврата, воспользовавшись для этой цели не железным ножом, но мыслью и любомудрием, и при помощи Божией. Вот два рода скопцов. У одних члены отсечены людьми, а другие, по благочестию, сами у себя отсекли порочный помысл. Но хотя они не одинаково оскопились, однако те и другие равно воздерживаются от общения с женщинами. Равно, сказал я, не по расположению, а по существу дела, потому что и скопец не может сообщаться с женщиной, и монашествующий, мысленно оскопивший сам себя. Действие одно, а цель не одна. Потому сказал, во-первых, что они оскоплены людьми. Христос не назначил им за это никакой награды, так как это дело природы, а не подвижничество. а упомянув о последних, он увенчал их царством, сказав: «Ради Царства Небесного». Хотя ни тот, ни другой не имеет общения с женщиной, но тот по необходимости, а этот совершает подвиг по своему произволению, сам по себе решился, исполняет это. Если же люди могут сами по себе делать это, могут и исполнять, и любомудрствовать, и говорить, и совершать бесчисленное множество других дел, то неужели владыка ангелов не возможен сам по себе совершить ни малого, ни великого? И кто допустит это? Не слышишь ли Павла, который говорит: «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном употреблении, а другие не в почетном, и кто очистит себя от всего, тот будет сосудом в чести, освященным владыке». 2 Тимофея 2:20, 549. Видишь ли, как и они исправляются сами собою? Это и означает слова: «если кто очистит себя». Итак, что же значит то изречение? Если бы наше слово относилось только к своим, то я уже предложил бы и разрешение. Но так как оно относится к врагам и неприятелям, то необходимо еще опровергнуть их мысли. Поэтому опять приведем сказанное изречение и объясним его. Беседа наша достаточно показала, что мы можем и делать, и говорить от себя, иначе мы не увенчались бы, делая добрые дела. Спросим же опять еретика, что значит, если не увидит Отца Творящего, не может сам от себя творить ничего? По этому изречению говорю, а не по толкованию его, или лучше, не по изречению, а по превратному толкованию еретиков, необходимо допустить некоторое двоякое творение. Как и каким образом? Если не увидит Отца Творящего. Следовательно, всецело необходимо, чтобы были, с одной стороны, дела, совершенные отцом, а с другой и иные, дела сына, которые он, взирая на те, сотворил и сам, потому что, если не видит Отца Творящего, сказано, не творит, а чтобы видеть, необходимы дела. Что же, скажи мне, одно солнце видим мы, а ты не можешь ли показать мне два, чтобы я усмотрел в одном творении отца, а в другом творении сына? Не покажешь ли и две луны, и две земли, и два моря, и также все прочее? Но ты не можешь утверждать этого. Солнце одно. Как же, ведь сын не творит, если не видит отца творящим. Чьим делом хочешь ты считать солнце отца? Где же солнце сына? Или сына? Где же солнце отца, на которое, взирая, сын сотворил другое такое же? И как устоят следующие слова? Все им было, и без него ничто не стало быть. Если все через него, то в какое время могло бы произойти это разделение? Видишь ли, каковы мысли еретиков, как они запутывают сами себя, как ложь обличает сама себя. Вот приветствие их толкования показал, как оно опровергается само собою. Но я с удовольствием предложил бы им и такой вопрос. Кто принял нашу плоть и вошел в девическую утробу? Скажи, отец или сын? Не всякому ли известно, что единородный Сын Божий? Так и Павел говорит: «Сие да мудрствуется в вас, как во Христе Иисусе, который, будучи образом Божиим, не почитал быть хищением равным Богу, но самого себя уничижив, приняв образ раба» Филиппийцам 2:5. «И еще послал Бог Сына Своего Единородного, который родился от жены и был под законом и подчинился». И все Писание, как ветхозаветнее, так и новозаветнее, исполнено таких свидетельств. И самые дела возвещают, что воплотился единородный, а не отец. Галатам 4:4. Итак, видев ли отца воплотившимся, сын воплотился? По-видимому, он не воплотился бы, если бы не видел отца воплотившимся. Потому что он не может творить от себя сам ничего, если не увидит отца творящего. Когда же он мог бы видеть отца, сделавшим это? Ты не в состоянии сказать. Между тем, не подумай, что это событие маловажное. Воплощение единородного, снисхождение его, есть главизна нашего спасения. Прежде, нежели он сделался человеком, господствовало зло. Глубочайшая ночь покрывала все. Везде были жертвенники, идольские капища, смрад, дым и потоки крови не только овец и волов, но и людей. потому что приносили в жертву сынов своих и дочерей своих бесам. Псалом 105:37. И это делал такой народ, который имел пророков, получил закон, удостаивался созерцать Бога и был воспитан столь многими чудесами. Если же эти люди были таковы, то представь, в каком были состоянии прочие части вселенной, где люди были приводимы в неистовство бесами, предавались порокам, раболепствовали всем страстям, служили лесам, поклонялись камням, горам, холмам, лесистым долинам, деревьям, озерам, источникам и рекам. Но для чего говорить о прочих? И на основании пороков, господствовавших у иудеев, я могу судить о чрезмерности их у прочих народов. Кони жена неистовые, каждый ржет на жену ближнего, Иеремия 5:8. Ибо вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, псы немые не могущие лаять. Лицо жены блудницы у тебя, и ты не хотела постыдиться во всем, Иеремия 3:3. Нет разумевающего, нет ищущего Бога, все уклонились, сделались равно непотребными. Еще другой говорит: напрасно кузнец серебра кует, ибо лукавство его у него. Иеремия 6:29. Еще иной: клятва и ложь, убийство и воровство и прелюбодеяние разливаются по земле, и кровь смешивается с кровью. Осия 4:2. Еще иной: если переменит эфиоплянин кожу свою и барс пятна свои, то и народ этот будет в состоянии творить суд, научившись злу. Как? Иеремия 13:23. Еще иной: горе душе моей, ибо погибло благочестие от земли, исправляющего в человеках нет. Все спорят, и всюду проливается кровь. Михея 7:2. Также Бог говорит: возненавидел, я отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв в собраниях ваших. Амос 5:21. Илия, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили, и остался я один, и моей души ищут. 3 Царств 19:10. Еще Бог говорит: оставил дом мой, оставил достояние мое, дал возлюбленную душу мою в руки врагов ее. Иеремия 12:7. Еще Давид: и приносили сыновей своих и дочерей своих бесам, и проливали кровь неповинную, кровь сынов своих и дочерей. 551. Видишь ли, господство зла. Они стали псами и конями, безумнее ослов, бесчувственнее волов, и неистовствовали против самой природы. Но по воплощении Христа, что говорит Писание? «Отче наш, иже еси на небесех!» И прежде этого Писание говорило: «Иди к муравью, о ленивец!» Притча 6:9. А после того мы удостоились и усыновления Богу, и вписаны на небе, и ликуем вместе с ангелами, и принимаем участие в их песнопениях, и соревнуем бесплотным силам. Холмы уничтожены, капища разрушены, камень оказался камнем, дерево деревом, растения растениями, источники источниками, потому что воссияло солнце правды и открыло природу вещей, которой прежде закрывала ночь заблуждения и глубокая тьма невежества, помрачавшее зрение обольщенных. Когда же густое облако заблуждения было рассеяно лучом солнца правды, тогда везде стал свет и день, блистательный и постоянный полдень. Теперь и персы, женившиеся на матерях, соблюдают девство, и не знавшие своих сыновей, убивавшие их, сделались смиреннее и кротче всех. Волки сделались смирны, как овцы, или лучше сказать, те, которые были хуже и волков, потому что волк не погрешает против природы. Он узнает свое детище, а люди были свирепее и их. По воплощении же и домостроительстве единородного, они, оставив свирепость, возвратились к своему благородству, лучше же сказать, возвысились до добродетелей ангельских. Прежде и города были наполнены нечестием, а теперь и пустыни исполнены любомудрие, и на горах, и в лесах, и в лесных долинах хижины монахов, подражающих жизни ангельской и отрекшихся от настоящей жизни. Впрочем, Для чего употреблять много слов, когда дела взывают яснее, солнце указывает на благо, которое после того дивного и духовного рождения Сына Божия от Девы, после домостроительства и воплощения Его, получила вся Вселенная. Но, однако, столь великое и столь важное дело Он совершил сам собою. Так и Павел взывает, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил самого себя, приняв образ раба. Слышишь ли, еретик, что он смирил самого себя, уничижил, истощил? Еще в другом месте. Как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Он и распялся сам от себя, и заклан сам от себя. Потому он сам и говорил: имею власть положить душу мою, имею власть принять ее опять. Никто не берет ее от меня, но я полагаю ее сам от себя. Что скажешь ты здесь, еретик, извращающий евангельские изречения, что не может сын сам от себя творить ничего? Вот он сам говорит: я полагаю ей, и никто не заставляет положить ее. Это изречение немаловажное, но весьма великое. И об отце сказано, что он имеет власть над жизнью и смертью. Видишь ли, как ты попал в сети? Что скажешь ты об этом изречении? Я полагаю ее сам от себя и снова принимаю ее сам от себя. Кажется, ты говоришь, что он не делает ничего сам собою. Впрочем, как я сказал, если бы мое слово относилось только к еретикам, то теперь, поставив их в затруднение и в сети, я удалился бы, когда уже одержана достаточная победа, приобретен блистательный трофей и представлено величайшее доказательство их безумия. Но так как я хочу не только заградить уста противников, а научить и находящихся с нами, и умудрить наши члены, то этим не окончу беседы, но постараюсь пойти далее, указав еще на другое дело, обличающее бесстыдное противоречие еретиков. Что говорит Писание? Отец не судит никого, но все преотдал Сыну. Иоанн 5:22. Я спрашиваю еретика: если отец не судит никого, а судит Сын, то как он судит? Если он сам от себя не может творить ничего, если не видит Отца творящего, а отец не судит, но судит всех Сын, то как он может сделать то, чего не видел? 552. И этого не оставляю без внимания, потому что и это немаловажно, но показывает величайшую силу. В самом деле, представь, сколь великое дело привести в тот день всех живших от Адама до скончания веков, язычников, иудеев, еретиков, находящихся в православной вере и согрешивших, и обнаружить тайные всех дела, слова коварства, злоумышления, сокровенные мысли, без указания свидетелей, без улик, без изображений, без доказательств, без всяких подобных способов, но собственной силой совершить это обличение. И между тем, столь великое и важное дело он совершает сам, не видя наперед совершавшим тоже отца, и потом подражая ему, потому что отец не судит никого. Посмотри же, как он и в других случаях делает все со властью, и в чудотворениях, и в законодательстве, и во всем прочем. После того, как он зашел на гору и стал давать Новый Завет, он сказал: «Вы слышали, что было сказано древним? Не убей, а кто убьет, тот повинен суду. А я же говорю, что кто скажет безумный, тот повинен гиене огненной. Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно повинен будет суду. Вы слышали, что сказано древним? Сказано: око за око и зуб за зуб. А я же говорю: не протився злому, но если кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Что это? Тот, который не делает сам по себе ничего, исправляет и дела отца, и улучшает заповеди. Впрочем, когда я говорю «исправляет», ты не подозревай ничего богохульного, как будто отец бессильнее сына. Если прежнее законодательство было ниже, то причина не в Боге, а в тех, которые приняли закон. Но и Ветхий Завет есть дело единородного, и новый – дело отца. Как же, скажи мне, ничего не делает сам собой тот, кто делает прибавление к Ветхому Завету, проявляет такую власть? Что может быть немощнее еретиков? И иудеи изумлялись, что он так учил их, и имею власть, что такую он не как книжники и фарисеи. Иудеи свидетельствовали об его власти. А эти доказывают, что он не может делать ничего сам от себя, и притом не сказали они, что он имеет получить власть, но как власть имеющий, потому что власть не впоследствии придана ему, но уже совершенную, и не имела нужды ни в чем. Поэтому на вопрос о царстве он ответил: «Я на сие родился». Иоанн 18:37. Также, когда принесли к нему расслабленного, то, врачевав ему грехи, он сказал: «Да будет вам известно, что власть имеет Сын Человеческий на земле отпущать грехи». Говорит расслабленному: «Возьми постель и иди в дом твой». Матфея 9:6. Народ говорил, что он делает все, как власть имеющий. И сам он говорил, что власть имеет Сын Человеческий отпущать грехи на земле. Еще: «Власть имею положить душу мою, и власть имею принять ее». Иоанн 10:18. Он законодательствует со властью, отпускает грехи со властью, имеет власть над жизнью и смертью. И как же ты говоришь, что он не делает ничего сам собою? Что может быть яснее этой победы? Но если хотите, мы наконец оставим еретиков и приведем разрешение на приведенное изречение, разъяснив вам, во-первых, то, что выражение «не может», употребляемое о Боге, означает не слабость, а силу. Хотя эти слова новые, но однако мы представим на них ясное доказательство. Если я говорю, что Бог не может грешить, то не слабости обвиняю его, но свидетельство о величайшем его могуществе. Если я говорю, что Бог не может лгать, то опять указываю на то же самое, так и Павел говорит: если с ним терпим, то с ним и будем царствовать. Если не веруем, то он пребывает верен, ибо отречься самого себя не может. 2 Тимофея 2:12. Видишь ли, что выражение «не может» служит знаком могущества. Но что говорить о Боге? Обращу речь к чувственным, вещественным предметам. Если я говорю, что алмаз не может разрываться, то этими словами «не может» о слабости ли свидетельствую, или о величайшей его крепости? Итак, когда ты услышишь, что Бог не может согрешить и не может лгать, не может и отречься от себя, то под этим словом «не может», разумею, не слабость, но величайшее могущество, то есть, что его существо не принимает никакого зла, недоступно ему, чисто и превыше его. Таким образом, обсудив это, обратимся к нашему предмету. Не может Сын сам по себе творить ничего. Что значит «от себя»? Если вы разумеете это с точностью, то узнаете великую его близость к Родителю, не отдельность существа их, что он имеет такое же существо, какое и отец. Что же значит «не может» от себя? Он не может делать что-нибудь особое от отца, не может делать что-нибудь чуждое отцу, отдельное, отличное, иное, нежели то, что делает отец. Что делает отец, то же делает и он. Итак, изречение «от себя не может творить» есть не отрицание свободы и не уничтожение власти, а доказательство единомыслие, свидетельство о согласии, знак совершенной близости и неотдельности. Когда он нарушил субботу и стал обвинять, стали в беззаконии, говоря: «Иное установил Бога, иное делаешь ты». Тогда он, желая обуздать это их бесстыдство, и сказал: «Мною не сделал ничего такого, чего не делает отец. Я не противник его и не враг». Если же он сказал не так, но употребил выражение более человекообразное и более чувственное, то вспомнить, что он говорил иудеям, которые считали его Бога противником. Поэтому, чтобы никто не думал ничего подобного, он тотчас и прибавил: «Дела, которые творит он, это творит также и сын». Если же он не делает ничего сам от себя, то как же он также творит? Не в том важность, чтобы творить. Творили и апостолы, мертвых воскрешали, прокаженных очищали. Но они творили не так, как творил он. А как творили они? Что ты смотришь на нас, как будто своей силой или властью сделали мы это, что ты ходишь? А как творил Иисус? Да будет вам известно, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Так же и о воскресении мертвых, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так же и Сын, кого хочет, оживляет. Иоанна 5:21. Хотя достаточно было бы и слова «так же», но он, желая больше обличить бесстыдство тех, которые хотели противоречить, и прибавил «кого хочет», то есть со всякой властью. Поэтому говорит «дела, которые тот творит». Не сказал «такие Сын творит», но «сии самые и Сын творит», потому что все им было, и без него ничто не начало быть. Видишь ли, как он направляет речь к тому, чтобы выразить совершенное единство, сродство и близость. Не такие, говорит, а те же самые и так же, как Отец. Потому, конечно, и в последующих словах, определяя свое отношение к Отцу, и там он употребил весьма осторожные выражения. Не сказал, чему не научится от Отца, чтобы ты не представлял его учащимся. Также не сказал, чего не было приказано, чтобы ты не поставил его в числе рабов, но «если не видит Отца Творящего». Эти самые слова, сказанные таким образом, выражают великую близость его к Отцу. Если Сын может видеть Отца Творящим и знать, как Отец творит, то Он одного и того же существа с Ним. И прежде мы часто доказывали, что существа Божии никто не может видеть ясно и знать точно, кто ни одного естества с Богом. Даже ангела в чистом его существе человек видеть не может, хотя бы то был украшенный высокой добродетелью Даниил. Поэтому Христос считал это исключительной принадлежностью своего естества, когда говорил Бога «никто никогда не видел, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил, Тот исповедал». И еще «никак Отца видел никто, но только Сын, сущий от Бога, сей видел Отца». Видели его, конечно, и многие другие – пророки, правцы, праведники, ангелы. Но он говорит о точном познании. Итак, не будем говорить, что Сын творит тогда, когда видит Отца творящим. Иначе какой смысл имели бы и слова «все им было, и без него ничто не начало быть», и «еще дела, которые творит, сие и Сын также творит». Если он творит так же, то как можно сказать, что он творит тогда, когда наперед увидит творящим Отца? По твоим словам, необходимо будет, что и Отец творит, видя другого творящим. А это крайне безумно и бессмысленно. 555. Но чтобы обличать эти слабые и нелепые мысли, нам не распространить беседы. Скажем следующее. Так как Христос говорил иудеям, которые называли его богопротивником и врагом законодателя, и умозаключали об этом из действий его, то он придал своим словам более человекообразный и более чувственный вид, предоставляя благоразумному слушателю понять богоприличную мысль и исправляя мыслящих более чувственным образом, поэтому и сказал «дела, которые он творит, это и Сын также творит». Он не ожидает, пока увидит Отца делающим, чтобы потом самому делать, и не нуждается в научении, но видит существо его и знает это существо ясно, как знает меня Отец, говорит он, и я знаю Отца. Он делает все и творит со свойственной ему властью, сведением и премудростью, наследованную им, не имея нужды ни учиться, ни усматривать. Для чего это ему, который есть совершеннейший образ через родителя, творит все так же, как он и с такой же силою? О силе именно сказал он, когда прибавил следующее «Я и Отец одно». Иоанн 10:30. Итак, зная все это и понимая сказанное, будем отвращаться от собраний еретиков, постоянно держаться правой веры и проводить жизнь исправную и согласную с догматами, чтобы получить будущее благо, благодатью и милосердием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 556. Беседа о Мелхиседеке. Сегодня я хочу предложить вам апостольскую трапезу и готовлюсь обратить речь к морю Павловых изречений. Но что будет со мною? Я недоумеваю и боюсь, чтобы мы, вышедшие из пристани и вступив в глубину апостольских мыслей, не потерпели головокружения, которое испытывают неопытные пловцы. те, покинув землю, увидев с обеих сторон корабля море и не видя ничего другого, кроме моря и неба, подвергается умопомрачению и представляет, что корабль вращается вокруг них вместе с морем. Но головокружение происходит не от свойства моря, а от неопытности плывущих. Другие пловцы с обнаженными телами бросаются в волны и не испытывают ничего подобного. Но погрузившись в самую глубину, проводят время безопаснее сидящих на земле и, принимая морскую воду и устами, и глазами, и всем телом, не чувствуют неприятности. Столь велико и таково зло – неопытность, и таково благо – опытность. Это внушает презирать и страшное, а та заставляет опасаться и бояться и неопасного. Одни, сидя на палубе корабля, чувствуют головокружение от одного взгляда на море, а другие среди волн не приходят в смущение. То же бывает и с нашей душою. И ее часто объемлет волны страстей, свирепейшие волны морских. Как-то буря гнева, неспровергающие сердце, дуновение порочной похоти, производящее в уме великое смятение. Неопытный и беспечный при наступлении бури гнева тотчас смущается, приходит в смятение и замешательство. Видит душу, потопляемую страстями и терпящую кораблекрушение, а опытный и внимательный мужественно переносит все это. Он, подобно корчему прикормили, поставив ум свой над страстями, не перестает употреблять меры дотоле, пока приведет корабль в тихую пристань любомудрия. Что бывает на море и случается с душою, тоже по необходимости случается и при изъяснении писаний. Нужно бывает недоумевать и смущаться, подобно тому, как когда мы выходим в море, не потому что море страшно, а потому что мы пловцы неопытные. Что действительно иногда речь по свойству своему легкая, бывает трудно из-за неопытности слушателей. На это я представлю вам свидетельство Павла. Сказав, что Христос был первосвященником по чину Мельхиседека, исследуя, кто этот Мельхиседек, он преуступил, о котором не нужно много и говорить, ибо неудобно стало говорить. Евреям 5.11. Что говоришь ты, Павел? Неудобно сказуемое для тебя, обладающего духовной мудростью, слышавшего неизреченное восхищенного до третьего неба. Если это для тебя неудобно сказуемо, то для кого же оно постижимо? Для меня, говорит он, неудобно сказуемо, не по собственной моей немощи, а по неспособности слушателей, именно сказав «неудобно сказуемое», он присовокупил, «потому что вы сделались неспособны слушать». Евреям 5.11. Видишь ли, что не свойство речи, а неопытность слушателей сделала нетрудное трудным. И не только трудное, но и длинную краткую речь сделала та же самая причина. Поэтому он и сказал, что это не только неудобно сказуемое говорить, трудно изъяснить, но и, представив причины продолжительности и трудности речи, тупость слуха. Как больным не надобно предлагать трапезы однообразные и небрежно приготовленные, но должно приготовлять для них яства разнообразные, что у больного, если не захочет одного, взял бы другое, а если не найдет приятным это, нашел бы годным для себя третье, а если отвергнет и это, принялся бы за иное которое-нибудь, и чтобы разнообразием нам победить трудность и многоразличную пищу врачевать дурное его расположение. Так часто должно поступать и в отношении к слушанию, когда мы слабы. Надобно приготовлять длинную речь, исполненную различных притч и примеров, доказательств и доводов, и много другого подобного, чтобы из всего нам был удобен выбор полезного. Впрочем, хотя слово было неудобно сказуемое, трудно изъяснимое, но апостол не лишил слушателей учения о Мельхиседеке. Словами «неудобно», «трудно изъяснить», он пробудил их усердие, чтобы они не были слишком нерадивы к слушанию, а, предложив трапезу, вознаградил их желание. То же сделаем и мы. Хотя мы и не в состоянии проникнуть в это море и в глубину этих мыслей, но осмелимся пуститься в море, надеясь не на собственную свою силу, а на дарованную нам свыше благодать. Пустимся в море не по собственной смелости, а для вашей пользы и подражая в этом Павлу, что он действительно не лишал слушателей. Учение Мельхиседеке, выслушай следующее, сказав, что трудно изъяснить, потому что сделались неспособны слушатели. Он говорит: «Сей Мельхиседек, царь правды, а потом и царь Салимский, то есть царь мира, без отца, без матери, без начала рода и без конца дней, не имея начала жизни, уподобляется Сыну Божию, пребывает священником всегда. Не поразил ли он вашего слуха, говоря о человеке, и сказав «без отца, без матери, без родословной»? И что я говорю о человеке? Если бы это было сказано о Сыне Божьем, и тогда не представилось ли бы много вопросов. Если именно он без отца, то как он сын? А если без матери, то как единородный? Сын должен иметь отца, иначе он не был бы сыном. И однако Сын Божий есть без отца и без матери. Без отца по земному рождению, без матери по небесному. Он не имел ни отца на земле, ни матери на небесах. Без родословия. Пусть выслушают это те, которые исследуют существо его. Некоторые думают, что это выражение «без родословия» относится к небесному рождению. Еретики не хотят допустить и этого. Они исследуют, усиливаются узнать и это небесное рождение. А более умеренные из них, оставляя это, думают, что слова «без родословия» сказаны о земном рождении. Итак, покажем, что Павел сказал это о том и другом рождении, и о небесном, и о земном. Ведь и то страшно, и это весьма таинственно. Поэтому Исаия говорит: «Но род его кто изъяснит?» Но скажет он, говорит, о том рождении, небесном. Для чего же, скажем, и Павел упомянул о том и другом рождениях, и потом уже присовокупил, без родословия, для того, чтобы ты уверовал, что он без родословия не только по тому рождению, по которому он не имеет матери, но и по тому, по которому он не имеет отца, то есть по земному. Для этого он упомянул о том и другом рождении, и потом сказал «без родословия». И это земное непостижимо. А к тому мы не дерзаем и проникнуть. Если преддверие храма так страшно и неприступно, то кто отважится войти во внутреннее святилище? Что он рожден от отца, это я знаю. А как? Не знаю. Что он рожден от дев, это я знаю. А способа рождения и здесь не постигаю. То и другое рождение исповедуется, а о способе того и другого умолчено. Как здесь в отношении к деве, не зная, как он родился от девы, я исповедую, что он родился, этим незнанием не уничтожая самого дела. Так поступи и ты в отношении к отцу. Исповедуй, хотя ты и не знаешь, как родился от него сын. Если еретик скажет тебе, как сын родился от отца, ты низвергни надменность его на землю и скажи ему, сойди с небес и покажи, как он родился от девы, а потом рассуждай и о том. Удерживай его и осаждай, не позволяя уклоняться и удаляться в лабиринт суждений, но сдерживай и стесняй не рукой, а словом. Не давай ему отдыха, иначе он убежит куда хочет. Оттого-то они и приводят в смущение беседующих с ними, что мы следуем за ними, а не подводим их под законы божественных писаний. Итак, окружи его со всех сторон, как бы стеною, свидетельствами писаний, и он не в состоянии будет открыть рта. Скажи, как сын родился от девы? Я не отступлю от тебя и не удалюсь. Но хотя бы он употребил и тысячу усилий, он не мог бы объяснить нам способы этого рождения. Когда Бог сокроет, то кто потом откроет? Это принимается одной верою. Если же ты не понимаешь, а ищешь доказательства, то я скажу тебе то же, что говорил Христос Никодиму. Если мы говорим вам о земном и не веруете, то как поверуете, если скажу о небесном? Я сказал о рождении от девы. И ты не знаешь, и не смеешь открыть рта, а стараешься исследовать небесное. И о, если бы только небо, но ты исследуешь и Господа небес. Если я сказал вам о земном и не веруете, не сказал, не убеждаетесь, но не веруете, показывая нам, что если и земное нуждается в вере, то тем более небесное. Между тем он беседовал тогда с Никодимом о рождении гораздо низшем. Речь была о крещении и духовном возрождении. Очевидно, что и это постигается верою. Назвал же он это земным не потому, что оно земное, но потому, что совершается на земле, и в сравнении с небесным рождением, неизреченным и превосходящим всякий ум, есть земное. Итак, если невозможно знать, каким образом мы возрождаемся в водах, то должно принимать совершающееся одной только верою, а не исследовать способы, то какое безумие было бы употреблять человеческие суждения о небесном рождении единородного сына и исследовать способ его рождения? Впрочем, довольно показано, каким образом Сын Божий есть без Отца, без Матери и без родословия.